Это подкаст «Слышали новость». Меня зовут Никита Воронков. Здесь мы рассказываем о главных событиях дня. И мой сегодняшний собеседник, исполнительный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Кирилл Валерьевич, начну с вашего позволения с украинской тематикой. Так или иначе, она будет сегодня красной нитью у нас проходить. В беседе первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу. И в качестве представителя от Киева на переговорах в Минске он сменит второго президента Украины Леонида Кучму. Как вы считаете, добавит ли конструктива в минский процесс приход туда Кравчука?
Ну, вы знаете, я считаю, что в минский процесс конструктива может добавить только какая-то конкретная позиция администрации президента Зеленского, которую займет, офис президента Зеленского займет. Дело в том, что, как мне кажется, ну, вообще, так сказать, появление Леонида Макаровича в минской группе, оно выглядит несколько странно по двум причинам. Причина первая. Дело в том, что Леонид Данилович Кучма, который до этого, будучи вторым президентом Украины, который до этого представлял Украину в Минской группе, свой первый уход из Минской группы мотивировал его тем, что он уже человек в возрасте, он устал от политических забот, и вообще, что в политике Аксакалов должны сменить более молодые люди. И в этом смысле появление вместо 81-летнего Кучмы и 86-летнего Кравчука точно не выглядит появлением там молодых людей в Минской группе. Это первое. Второе. На Украине все знают, что Леонид Макарович – это человек, который известен фразой «умышкрапелек», то есть человек, умеющий уходить от любых проблем, просто вот как проходить во время дождя между капель. Поэтому я не считаю, что назначение Кравчука может вызвать какой-то прорыв в минском процессе, поскольку этот человек может вам абсолютно убедительно объяснить, почему он сегодня считает, с точностью до наоборот, по сравнению с тем, что он считал или заявлял вчера. Поэтому я не вижу ничего прорывного в появлении Кравчука в Минской группе. И не уверен, что его появление вообще имеет своей целью достичь каких-то новых граней или горизонтов в минском процессе. Скорее, это человек, который объяснит, почему вам абсолютно точно и убедительно объяснить, почему вы никуда не двигаетесь, хотя на самом деле с его точки зрения процесс идет семимильными шагами.
Вы сказали о таланте Кравчука проходить во время дождя между капель. А вообще, какова репутация у него на Украине после того, как он ушел с поста президента в 94-м, да, это было?
Да, он проиграл Кучме президентские выборы 94-го года. На Украине Леонид Макарович прозвали «хитрый лис». Вот вам еще один аргумент, почему, с моей точки зрения, вряд ли можно будет говорить о каких-то прорывных событиях в минском процессе. То есть это не быстроногая лань, не мудрый бизон, не какие-либо другие индейские прозвища, а хитрый лис. То есть мне кажется, что этим все сказано.
Был вариант еще у Владимира Зеленского, Алексей Резников, он как раз-таки исполнял обязанности представителя Украины в контактной группе в Минске, вице-премьер Украины. Он помоложе, ну, он значительно помоложе. Почему не остановились на его кандидатуре? При этом он сам вроде бы как порекомендовал Леонида Кравчука. Это получается просто Зеленский сделал назначение условно чужими руками, сказав, что вот, мол, я хотел Резникова, но Резников сказал, что будет лучше Кравчука.
Алексей Резников – профессиональный адвокат. Я знаю его достаточно давно, начало, ну, где-то середины 2000-х годов. Он не дипломат, не политик. Он всегда был адвокатом, очень грамотным юристом. Максимум, чего он добивался, если говорить о движении по административной лестнице, он был секретарем городского совета города Киева, то есть украинской столицы. Резников, повторюсь еще раз, адвокат, человек, который прекрасно понимает, как мне кажется, суть происходящего процесса. И он, конечно, по сравнению с Ковчуком, человек молодой и точно сейчас находящийся на взлете своей карьеры. Поэтому возглавлять, как ему, с моей точки зрения, вот, как я это для себя объясняю, возглавлять процесс, который обречен на торможение, и быть вот таким вот человеком, который объясняет, почему мы вроде как движемся, но никуда не движемся, думаю, что Резников не очень хочет. Хотя, как адвокат профессиональный, он, наверное, мог бы это сделать великолепно. Но он решил уступить пальму первенства в этом смысле Кравчуку. Я думаю, что это карьерный ход, а не какой-либо политический.
Минские договоренности уже, к сожалению, не первый год буксуют. Да, есть определенные прорывы, если их так можно называть, но, тем не менее, конфликт все равно остается в замороженном виде, но он остается. Разве кому-то выгоден вот этот замороженный конфликт? Киеву он выгоден? Почему они тогда, в общем-то, к минскому процессу относятся не совсем серьезно?
Киев, он выгоден по одной простой причине, потому что Киев не принимает решения по поводу Минского процесса по существу. По деталям, по оформлению процесса, конечно, да, больше, так сказать, там нет реального бенефициара. А вот то, что касается самой сути процесса, то есть прекращение войны, достижение мира, получение какого-то внятного ответа, будет ли Донбасс частью Украины, вернется ли он в состав Украины, или его ждет какая-то другая судьба, на этот вопрос Киев отвечать, как мне кажется, не хочет по одной простой причине, потому что там не принимают этого решения. Ну, мы все слышали и видели пленки Порошенко, его разговор с Байденом. Это точно не разговор президента суверенной страны с вице-президентом одной из супердержав. Это человек, который сверяет каждое свое действие с американской стороной. То есть сейчас даже не принципиально, с кем сверял свои действия Порошенко и с кем сверяет сейчас свои действия Зеленский. Но понятно, что в этом смысле Киев не самостоятельно принятие решения. То есть это не именно в этом вопросе. Ну, вообще, как бы про суверенитет говорить тяжело после того, что мы услышали. Поэтому, если нет суверенитета, то, конечно, нет и принятия решения. А, соответственно, Киев оформляет только процесс. Решения принимают другие. Точно не в Киеве.
Перейдем к Беларуси. 29 июля там задержали 33 человека, якобы имеющих отношение к российской частной военной компании ЧВК «Вагнера». И у некоторых из них также оказалось и украинское гражданство. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Их подозревают в подготовке также к массовым беспорядком. 30 июля выступил перед журналистами российский посол Дмитрий Мезенцев с заявлением. И вот что он сказал. Ну, во-первых, дипломаты сейчас добиваются допуска к задержанным в Беларуси россиянам. Дальше. Эти россияне не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси. Это позиция России. Нет никаких оснований трактовать задержание российских граждан как попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси. Москва ожидает от компетентных органов доказательств, которые подтвердят обоснованность задержания россиян под Минском. И далее самое любопытное обоснование пребывания этих самых россиян в Беларуси. Дмитрий Мезенцев, посол России в Республике Беларусь, говорит, что задержанные россияне прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. То есть они, в принципе, были проездом. И также у них был контракт, и у каждого был трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Беларуси, то есть есть документы. И дальше вот идет предположение, потому что даже сам посол говорит, что эту информацию еще предстоит уточнить, но эти задержанные, они вполне могли быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое занимается охраной энергоинфраструктуры и ресурсов где-то за рубежом. Вот в связи со всем происходящим, я уже сказал, что у нас будет «Красная нить Украины» проходить. Еще накануне сразу же обратились, когда в СМИ появились имена задержанных, сразу нашли эти имена, в том числе и на небезызвестном ресурсе «Миротворец». Причем некоторые из них появились в этот же день почему-то там. Вот. И МИД Украины уже заявил, что Киев потребует экстрадировать задержанных, у которых украинский паспорт. При этом в России господин Песков, да, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что Москва не признает вот эти украинские паспорта у задержанных. В таком случае, Кирилл Валерьевич, сможет ли Киев добиться экстрадиции вот этих людей, у которых есть и тот, и другой паспорт? Или такие вопросы, они должны решаться только в трехстороннем формате, учитывая, что люди являются гражданами Российской Федерации?
Я не уверен, что этот вопрос должен решаться в трехстороннем порядке. Я вообще не знаток юридических и дипломатических тонкостей в этом случае, но что я могу сказать достаточно определенно? Два паспорта, российский и украинский, это небольшая редкость на Украине. Это вполне, ну, обыденное явление. Более того, два паспорта на Украине, украинский и еще какой-либо другой страны, это вообще достаточно распространенное явление среди украинских чиновников. В этом смысле я не вижу ничего неожиданного. Другой вопрос, что выдача или не выдача третьей стороне, а будем считать Украину в этом случае третьей стороной, этих граждан, минуя Россию, будет серьезным политическим шагом со стороны Белоруссии. Потому что мы не будем забывать, что ведь речь идет о союзном государстве. Мы по-прежнему члены союзного государства. Россия и Белоруссия. И понятно, что вот такой дипломатический шаг, выдача граждан России какой-либо третьей стране, будет точно расценен как недружественный шаг. Я не уверен, что Беларусь готова сейчас пойти на этот шаг. Это то, что касается возможной выдачи. Что касается всего остального, то большинство из тех, кто сейчас обсуждает эту историю, сходятся в одном термине. История мутная. Очень много неизвестного. Более того, пока так и не озвучены конкретные и четкие фабула тех обвинений, которые белорусская сторона предъявляет вот этим 30 с лишним гражданам России, 32 или 33. Люди в камуфляже, находившиеся в Беларуси, вдруг отдыхавшие или находившиеся в санатории, вдруг ни с того ни с сего, значит, арестованы и обвиняются в совершении каких-то противоправных действий или подготовки к противоправным действиям. Для этого должна быть достаточно серьезная доказательная база. То есть оперативные записи, они даже ничего не совершили. То есть нужно доказывать намерение. Это на самом деле серьезная оперативная разработка. И вот люди, которые на территории Белоруссии находятся, считанные дни, по сути, да, и уже на них накоплена фактическая база, связанная с намерением совершить какое-то серьезное преступление, в частности, массовые беспорядки, я бы хотел бы на это посмотреть. То есть для меня здесь пока больше вопросов, чем ответов. Поэтому, опять же, давайте не сбрасывать со счетов то, что Беларусь сейчас живет фактически 10-дневным ожиданием выборов. Как известно, перед выборами могут происходить всевозможные самые непредвиденные обстоятельства, которые, естественно, должны рассматриваться именно в предвыборном контексте с точки зрения предвыборной борьбы кандидатов с кандидатами. Поэтому я бы, если честно, очень осторожно сейчас отнесся к этой истории, тем более, что, знаете, в один день без подготовки как-то вот так поселить 30 с лишним человек, которые по моему опыту перемещения по Минску находятся в санатории, там чуть ли не в прямой видимости от администрации президента, и это люди, которые, по идее, должны были устраивать массовые беспорядки, но это как-то уж, это чуть ли не вызов выглядит со стороны. Поэтому я, честно говоря, очень слабо пока верю. Я повторюсь, мы очень мало знаем о сути тех обвинений, которые им выдвигаются, но я пока очень мало верю в то, что люди вот так вот в открытую, которые собираются устраивать массовые беспорядки, вот так вот чуть ли не в открытую собираются селятся в зоне прямой видимости от администрации президента и вот, переполнены дерзкими планами. Ну, давайте дождемся более подробной информации. Мне кажется, что она сейчас важна, потому что пока мы очень что-то обрывочное получаем. Понятное дело, дозировано, поскольку, так сказать, процесс, что называется, горячий, он сейчас в самом разгаре, и мне кажется, что нужно набраться терпения, немного подождать. Но пока, еще раз повторюсь, сама фабула, которую описывают белорусские спецслужбы, вызывает у меня скепсис.
Вне зависимости от исхода этой истории, можно говорить, что она оставит какой-то отпечаток на отношениях России и Беларуси?
Ну, любая история с арестом граждан, да еще вот так вот массово, 30 с лишним человек, конечно, не может не оставить след. Вопрос только в том, стоит, знаете, есть какие-то некоторые вещи, которые иногда просто не стоит педалировать. Да, ну вот есть хороший по этому поводу афоризм о том, что если ваш сосед справа во время застолья разбил бокал, то высшая форма вежливости будет продолжать наливать ему вино в этот бокал. То есть есть иногда какие-то вещи, которые не стоит им придавать слишком большого значения. Хотя, продолжая наливать вино в бокал, вы тем самым заливаете салфетку перед вашим соседом, не очень ловким. Ну, в общем, здесь есть масса нюансов, и понятно, что о них будут уже предметно, нюансов политических, о них будут уже предметно говорить, когда закончится горячая фаза. А я думаю, что, конечно, мы все понимаем, что горячая фаза – это вот эти вот 10 дней перед выборами. Дальше все будет спокойнее. Но дальше нужно будет просто понимать, как выходить из этой ситуации, которая создана в ходе вот такой напряженной сейчас для Белоруссии момент.
Дмитрий...
Да, извините, возникла. Потому что мы пока еще не знаем, кто ее создал, для чего ее создал, и кто, так сказать, бенефициар, который получит дивиденды от этой ситуации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня отвечал на вопросы журналистов и не только по Белоруссии, по ситуации с задержанными россиянами, но также задали ему вопрос на фоне блокировки аккаунта средства массовой информации под названием «Царьград» на YouTube. В общем-то, как в таких случаях быть? Цитирую ответ Пескова. «Любая западная платформа – это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет, ни гарантий, ни правил. И именно как к ресурсу с низкой степенью доверия нужно ко всем этим ресурсам и относиться». Конец цитаты. Ваше видение, Кирилл Валерьевич, переходить нужно на отечественные аналоги, а как же аудитория, которая уже обвыклась и которая, в общем-то, на вот этих иностранных сервисах неплохо себя ощущает, она тоже перейдет вслед за СМИ? Тут вопрос вообще, в какой плоскости?
Здесь тоже сложно. Ну, понятно, что здесь несколько плоскостей. Здесь, естественно, разговор и о свободе слова, и о цензуре, которая де-факто, по сути, применяется к средствам массовой информации. Причем мы пока знаем вот о таких крупных и, ну, я бы даже сказал, вызывающих акциях, только пока в отношении российских СМИ. В общем, по крайней мере, с того, зачем я следил. И это, конечно, ну, мягко говоря, настораживает, поскольку мы помним историю весны, когда были закрыты аккаунты нескольких информагентств, Ньюсфронт, Ананьюс. Можно, кто-то может сказать, что это, ну, не такие уже крупные информационные агентства, но тем не менее люди работали, у них были читатели, зрители, и вот так в одночасье были закрыты их аккаунты без, ну, скажем так, с моей точки зрения, внятных объяснений. Поэтому сегодняшняя история с Царьградом – это уже система. И я бы относился к этому вопросу системно. Да, действительно, нужно думать, что с этим делать, в том числе и что делать с теми платформами, на которых сейчас размещаются огромное количество СМИ, программ, контента, которые завоевали большую, серьезную популярность, серьезную аудиторию. Ну, мы знаем, что у огромного количества программ, если не сопоставимо, то приближается аудитория на YouTube к той аудитории, которую они теперь получают в результате там, показа классических СМИ, предположим, там, на телевидении. Поэтому вопрос серьезный. И мне кажется, я понимаю, что господин Песков действительно описал ситуацию так, как ее можно было описать. Это частная платформа, которая может произвести какие-то серьезные действия без объяснений. Вы имеете дело, даже и на нее нет рычагов, кроме судебных. То есть МИД не может предъявить ноту, не может говорить с какими-то партнерами из Министерства иностранных дел государств, которые просто скажут, что ну, это частная платформа, вот судитесь с ними. И в этой связи нужно думать о том, а насколько тогда Россия как государство защищает свои СМИ, которые уходят уже вот в интернет-пространство. Насколько у нас суверенен интернет? Это серьезный вопрос. И мне кажется, что понятно, что сейчас ответа нет. И говорить о том, что вот можно в одночасье без потерь перейти с одной платформы на другую, ну, конечно, это преувеличение. Но мне кажется, что события вот этой весны и лета, ну, подталкивают наши СМИ, да и, собственно говоря, людей, которые думают об информационной безопасности, ну, по крайней мере, к обсуждению, а после него через шаг и принятию какого-то решения.
Кирилл Валерьевич, 2-2,5 минутки остаются у нас. Вопрос к вам как к члену Совета по правам человека при президенте. Вот сегодня Ивану Сафронову, советнику главы Роскосмоса и в недавнем прошлом журналисту «Ведомостей» и «Коммерсанта» предложили заключить сделку со следствием. Об этом сообщил его адвокат, но они отказались. Напомню, Сафронова обвиняют в госизмене, а, как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Вы говорили, когда приходили в Совет по правам человека, что будете заниматься правами журналистов за рубежом. А как обстоят дела с правами журналистов в России?
Ну, смотрите, я не считаю, что... И, собственно говоря, вы сами только что процитировали заявление пресс-службы, вернее, заявление ФСБ о том, что нынешнее дело связано с журналистской деятельностью Сафронова. То есть в этом смысле хотелось бы подождать хотя бы каких-либо подробностей из этого дела, и тогда можно было бы об этом говорить. На сегодняшний день считать обвинения, предъявленные Сафронову, неким давлением на журналиста, ну, мне кажется, это просто бессмысленно. Я даже не говорю там преувеличение и так далее. Ну, просто это не так. Поэтому я бы не связывал его журналистскую деятельность, которая в прошлом, с тем, что с ним произошло. И вопрос даже не в том, в прошлом он журналист или нет. Но его, как утверждает ФСБ, привлекли не за статьи.
Угу. Спасибо большое за мнение, высказанное Кирилл Валерьевич. Кирилл Вышинский, исполнительный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, был сегодня гостем подкаста «Слышали новость».